Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Пятница, 29 августа. С чем вас и поздравляем. Проведите ее вместе с радио «Говорит Москва» и да будет вам счастье.
Но мы не можем не Аллилуйя. Сказать, что это последняя пятница лета.
Да, это последняя неделя лета.
Впереди новый учебный год. Машин на дорогах стало больше. Людей в метро стало еще больше.
Квартиры, аренда квартир подорожала.
За окном идет дождь.
Да, а вот мы на днях, два дня назад, отравились просроченными окорочками, покупали в ООО «Ника».
Всей редакции.
Да, не дай бог. Брали оптом, и не в первый раз. Они в наглую сунули коровку просроченную, а там отоваривается все кафе, пишет 419-й. Ну, берегите себя, берегите. Так, еще новость. Давайте вот это обсудим, мне очень нравится. Ни дня без штрафов, ни дня без каких-нибудь выплат и так далее. На днях предложили, значит, новый штраф. Граждан России будут штрафовать за грязные коврики у входной двери. Если на коврике есть признаки гниения, зловония и угрозы распространения инфекции, то это будет расценено как нарушение санитарных норм.
За нечистоплотность могут взыскать до 2000 рублей, сообщают юристы.
Я когда прочитал эту новость, я первым делом вспомнил, какой коврик у меня лежит перед дверью. Угу. Но он
я
у меня...
тоже вспоминала и вспомнила. Никакой.
А у тебя никакой?
Ну, с стороны подъезда никакого коврика.
А, да? Нет, у меня лежит. Но у меня лежит там коврик. Во-первых, он слишком, он очень большой. Mm-hmm. Мне он не, я его купил в квартиру, но он мне не понравился. Он под цвет квартиры, он оранжевого цвета. Сейчас он, конечно, стал уже такой серо-оранжевый. Вот. Ну, гниения нет, запаха нет, зловония.
Самое главное, не будете оштрафовать, Максим.
Угрозы распространения mm-hmm. инфекции тоже нет. Интересно, а будут ли штрафовать, например, за отсутствие звонка на двери или за отсутствие глазка?
Не, ну за коврик штрафуют, потому что это нарушение санитарных норм.
Ну, ты же сам к себе в квартиру заходишь, или кто?
Нет,
или
коврик лежит в подъезде. Мимо него ходят люди, а мимо него ходят твои соседи. Если он гниет и распространяет инфекции.
Никто мимо моего коврика не ходит.
Ты один на этаже живешь?
Нет, я не один, у них своя, свой подход, они что, ходят вот так прямо, а потом раз и направо поворачивают к своей двери, что ли?
Ну, у нас двери вот так. Их дверь находится в километре от твоей?
Ну, не в километре,
это
но не прямо.
Это пространство, в котором общий воздух,
я однажды...
который может быть заражен от коврика.
Поднимаюсь к себе на этаж, не в этой квартире, в другой, и вижу, как мой сосед, три квартиры на площадке, и мой сосед вытирает ноги о коврик соседки. Не об свой, он вытер и пошел к своей двери. Но я так тихонько остановился, думаю, не заметит. Но понял, что он меня заметил. Я такой, здравствуйте. Он такой, так, здрасте, здрасте. И быстренько в квартиру зашел. Я думаю, ничего себе. Вот можно так придумать, да, грязные ноги, а чужой коврик вытереть.
Ну, может, он в собачью лепешку наступил.
И главное, не свой коврик пачкать, да,
ну, сосед. Да, свой не хочется пачкать, а
интересно.
Соседский, почему нет? Скажи спасибо, что не твой. У меня вот коврик в виде ежика лежит.
Ежика?
Да.
Что это значит, у него иголки там?
Нет, иголок нет, он просто вот в виде ежика с мордочкой.
Форма ежика?
Ну да.
Или выпуклый?
Нет, форма ежика. Выпуклый это был бы не коврик, это был бы пуфик.
Это была бы подушка, пуфик. Дурацкое слово пуфик.
Согласен, но забавно.
Хишеду пишет, метит. Да, наверное.
Слушайте, такая тема, я прям заслушалась.
Надо что-то. Ты можешь дальше слушать.
У тебя просто коврика нет.
Поэтому тебе сказать не о чем. Надо штрафовать тех, кто оставляет мусор у мусоропровода. Или у мусорки, знаете, не доносят до баков и оставляют рядом. Я иногда думаю, почему? Трудно поднять вверх. Или это, может быть, дети выносят? У меня камера, она все расскажет, пока никто не покушался на мой коврик, пишет Александр. Я, конечно, не впечатлительный человек, но вот эти постоянные новости о штрафах и подорожании чего-либо уже подбешивают. И так половина населения невротики. А такими новостями они только усугубляют, финист. Финист, ну а что делать в такое время? А японцы разуваются за дверью, да и, кстати, немцы тоже так делают, и ходят по дому в белых носках с пальцами. Я тоже так стараюсь делать после того, как побывал в Японии.
Ой, как это замечательно.
Обувницу за дверью
я
держу.
Я представляю, как вот если, например, у тебя общий предбанник, там 3-4 квартиры, и все свою обувь будут там оставлять. Какой там будет амбре стоять?
Как от гниющего коврика.
Почему сразу амбре? Что у всех ноги пахнут.
Но все-таки, если 4 квартиры, и все свои обувь будут оставлять, я подозреваю, что
просто какой-то это будет, аромат там, будет. Какой-то этот шалман там. Представляете, сколько обуви будет находиться,
если обувницы вынесут.
Интересная новость еще одна прилетела. Я, конечно, не знаю, есть ли что-то более интересное, чем обсуждение ковриков у двери.
Ну, давай посмотрим, ну, что у тебя прилетело.
Исследование такое было проведено, и в нашем телеграм-канале про это можно прочитать. Летом в России подрабатывал каждый 6-й подросток. У 10% родителей дети трудились пару раз, у 8 человек из 100 – один месяц, а большинство респондентов, это 64%, убеждены, что летом подросткам важно отдыхать, поэтому их дети не подрабатывали. Чаще всего во время школьных каникул дети устраивались курьерами на склад, бариста, официантами и промоутерами, а еще продавцами-консультантами, аниматорами, копирайтерами. И, кстати, аналитики выяснили, что 24% детей, которые трудились летом, сумели заработать до 5000 рублей, 16% от 5 до 10, а 18 человек из 100 от 10 до 20 тысяч рублей, а каждый пятый получил более 50 тысяч рублей за время летней подработки. Какие молодцы.
Потрясающе.
Молодцы, да. Работают.
Я не знаю, в подростковом возрасте я тоже подрабатывал. И есть ли у них коврики. Профессор Преображенский тоже снимал калоши за дверью, пока не увидел их у Швондера, пишет Дмитрий Александрович. А вот Илья Сизов сообщает, а у нас в квартире в Петербурге каждую неделю уборщица собирает все коврики на этаже и моет их. Какая милая женщина. Можно нам ее...
Какой у вас элитный, видимо, ЖК.
ЖК, да. 1850 года. У родственников, соседей 3 подростка, и все оставляют свои подкраду. Подкрадули за дверью. Но так... так...
Себе.
А, ну так себе, пришлось им чуть указать, что не очень это все, Александр написал. Мне тут говорят, Макс, ты так читаешь странно? Да потому что пишете странно. Да грязные просто не в постели скоро докопаются, пишет Зурита. А кто украл калошницу Преображенского? Я табуретку оставил на 5 минут без присмотра, и она ушла. А обувь не дешевая, пишет Александр Чуркин. У меня так зонтика украли, я повесил его там на комод, думаю, сейчас выходить опять через минуту. Выхожу, а зонтика уже нету. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте поставим точку в этой теме. Да, про коврик.
Алло.
Да, да, говорите, мы все во внимании.
Вот, я про коврики хотела сказать, меня зовут Наталья, что я вот тоже сразу подумала про свой коврик, и я тоже очень вот брезгливая, у меня там фобия насчет всякой заразы, но, господа, а вот как его чистить? Вот что это, нужно занести домой всю эту грязь, да? Или если пылесосить, то опять же свой пылесос. Вот как-то надо... И вот мне понравилось, Марина сказала, что нет коврика. Наверное, так даже лучше.
Вы знаете, можно прийти к соседям и сказать, у меня сломался пылесос, дайте свой. И пропылесосить свой коврик.
Еще, еще, знаете, хотела сказать про повод... Вот у вас тамбур есть?
Есть.
Вот, а у меня надо тоже при инициативу такую внести насчет тамбуров. Во-первых, у нас он захламленный, а во-вторых, вы знаете, он же никогда не проветривается. И если кто-то, у меня вот тоже фобия появилась, если кто-то заболеет, например, туберкулезом, то эта зона риска вот именно тамбур будет, если кто-то на площадке, потому что он никогда не проветривается. Его надо проветривать, господа, вот что я вам скажу.
Понятно, вот знаете, вот это, спасибо большое, Наталья, вот эта новость новость про вас.
Спасибо.
Да, о том, что граждане России массово боятся умереть и ищут у себя несуществующие заболевания.
Ипохондриков,
да. В стране стало на 30% больше за последние 5 лет из-за тиктоков ваших и пандемии.
Многие паникуют даже из-за пятнышка на теле, начиная сразу гуглить причины, и из-за этого тревожность только возрастает.
Специалисты уверены, что проблемы в тиктоках, люди листают ленту, видят историю о случайно найденных болезнях и начинают бояться.
Вообще это, знаете, повышенная тревожность.
Котенок Гав, который вечно чего-то боялся. Угу. Это приводит как раз к бесконечным походам по врачам.
Угу. Ну, ходить по врачам-то можно.
Ипохондрия – это тревожное расстройство, да, при котором человек постоянно беспокоится о своем здоровье, думает, что у него серьезные болезни, хотя на самом деле все в порядке.
Я вот знаю.
Не только себя, но и окружающих. И, конечно, если ты этим страдаешь, нужно обращаться к специалисту. И, скорее всего, даже не к терапевту, а к психотерапевту.
Я вот знаю, у меня есть знакомый ипохондрик один, ну, может быть, их больше, но вот этого я знаю давно. Там человек просто вот проверяет все, от волосинок на голове до ногтей на ногах.
Другой вопрос, что если ты ипохондрия, даже если ты проверишь все волосинки, не знаю, все ноготочки и так далее, тебе это не поможет. Ты все равно будешь думать, что что-то с тобой не
так. Да, в том-то и дело. Он проверяет одно, а потом раз, у него соскакивает какое-то пятнышко на руке. Все, рак, надо бежать. У него уже врачи в поликлинике, где он живет, да, они уже... Ну, его, да, они когда его видят, во-первых, все его знают там. А во-вторых, когда он приходит, они вот так садятся и говорят, ну, какой диагноз? Не они ставят диагноз, а его спрашивают, какой у вас диагноз? Ну, он начинает, рак. Они такие, понятно, ну, давайте помажем. Там, или он говорит, понос, ну, давайте таблеточку. Вот, и так далее. Ипохондрия, это, конечно, такая не очень приятная история, ну, это серьезно.
Обратная сторона, когда, например, люди вообще не ходят к врачам, а тянут до последнего, не проверяют
себя. И такие умирают.
Себя и умирают, да, потому что можно было какое-то заболевание обнаружить в самом начале, да, на какой-то первой стадии, себе помочь. А обращаются уже, когда ничего сделать нельзя. Это очень грустно.
Вот и что лучше?
Золотая середина.
Да, да. Ну, не надо впадать.
Проходить чекапы, обследования.
Вот-вот. И не надо впадать вот в эти вот какие-то
не заниматься крайности.
Не надо слушать, одна бабка сказала, не надо там пить отвар, не знаю, шалфея, чтобы вылечиться от чего-то, а просто идти к врачу и проходить, да, чекапы своевременно.
Можно отвар шалфея выпить?
Да, ради бога, если наверное, можно.
Наверняка он полезен для чего-то.
Может, тебе мяты лучше? Ты кот же.
Я кот?
Ну, ты мне напоминаешь кота.
Интересно, ладно.
Ты такой же спокойный, но сам себе, на уме. Такой со своими мыслями.
Мастер комплиментов.
Да, интересно.
Просто не поймешь, то ли комплимент, то ли...
Конечно, комплимент. Ты что, с ума сошла? Конечно, комплимент. Вот мне понравилось сообщение от Дмитрия Александровича, который пишет, и мы поставим точку в этой теме. У нас нет школы специально обученных инспекторов, которые будут ползать и обнюхивать чужие коврики. А правда, кто будет их дегустировать на признаки гниения и зловония?
Куда-то нужно будет фотографии отправлять.
За дополнительную плату.
Вы знаете, да, вот я тут обнюхал и понял, что тут что-то было.
Да, у меня просто история в том однажды, что я жду доставку, и приходит сообщение, товар доставлен. Открываю дверь, ничего нету. Я звоню, говорю, а будьте добры, скажите, где мой товар? Мне там связываются с курьером, и курьер говорит, я положил его на зеленый коврик. Я говорю, у меня оранжевый коврик. Короче, выяснилось, что курьер дальтоник. Он не понимает, что такое оранжевый. Но он положил не на мой оранжевый коврик. Оказывается, ниже этажом тоже есть оранжевый коврик. И называет его зеленым.
Ты нашел свой
заказ? Нашел. Да, все было.
Еще можно страшную новость вам зачитать?
Давай.
Самолет уральских авиалиний, летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Предварительная причина – отказ двигателя при взлете. Изначально полет должен был состояться в 20:05 вчера, однако рейс неоднократно откладывался на час, затем еще на полчаса. Самолет поднялся в итоге в воздух вчера в 22:10, и спустя примерно минуту случился хлопок в левом двигателе. После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо сердцем. Одну женщину, со слов очевидцев, госпитализировали, остальных привели в чувство на месте. Пассажиров разместили в отеле.
Ну, представляешь, ты летишь.
Ты взлетаешь, и у тебя хлопок.
Да, и мало того, что много
обычно
нервных.
Обычно хлопки при посадке.
Да, ипохондриков.
Я просто представила эту картину.
И все.
Да. Есть информация, какой самолет был?
А, нет.
Ты имеешь в виду тип?
Давай выясним.
Компания, производитель.
Я тебе сейчас перешлю сообщение, возможно, ты сможешь, Гер, выяснить.
Давай, посмотрим.
Не, самое страшное, как говорил один наш общий знакомый, что в самолете, когда летишь, это тишина полнейшая, когда наступает. Это значит, прекращают работать двигатели. И хлопки, когда происходят, это тоже. Я тут в машине-то еду, слышу хлопок, начинаю бояться. Ладно, давайте дальше пойдем.
Макс, Марина и Гера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Airbus A321.
Спасибо.
Угу. Это как нам помогло?
Ну, мне это многое объяснило.
Ну, там хлопок нормальный, или это что значит?
Не, просто
плохой самолет?
И Боинги, и Airbus в последнее время часто подводят.
А, ну, деталей-то нет, надо же ремонтировать как-то.
Они не только у нас подводят, они, в принципе, строительные компании подводят.
Шаманы Газманов будут теперь изучаться в школах. Песни этих артистов, а также Майданова и Трофима включили в рекомендованный для изучения в школах список патриотических композиций, сообщили в Минпросвещение. В список вошли также 37 песен, направленных на патриотическое и духовное, нравственное воспитание. А школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе. Изучение будет проводиться на уроках музыки. А вот какие песни вошли? Ну, конечно, Гер, ты угадал. «День Победы». Угу. Дальше «Красносолнышко». Угу. Я, правда, не знаю, что это за песня. Вернее, наверное, знаю, но по названию узнаю. «Как прекрасен этот мир».
Посмотри.
Посмотри. Да, еще песня «Моя Россия» от Шамана, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» от Газманова. Смотрите, Газманов какой более патриотичный, чем Шаман даже. «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова. На название, кстати, как-то не богато.
Да.
Не богат. У нас есть небольшое интервью с продюсером, музыкальным продюсером,
Иосифом
Пригожиным, да,
именно. Важно не перепутать.
Да. Иосифом Пригожиным. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу.
Я не помню, в Советском Союзе это было или нет, песни Пахмутовой там, понимаете? А почему группы Либе там нет? Кстати, а почему Игоря Матвиенко там нет? У него очень много талантливых патриотических песен. Я задаю вопрос, там есть ли Шаганова стихи, понимаете, да? А почему песни Пахмутовой тогда не включить в программу? Они тоже являются великими, понимаете? Песни Роберта Рождественского, стихи на стихи Роберта Рождественского. Прежде всего, ведь мы говорим о песнях, о произведениях, совокупности в целом, да? То есть, смотрите, я не выступаю против, я просто задаю вопрос встречный. А почему нет Пахмутовой, почему нет... Ну, там, я не знаю, там, Крутого, в конце концов, почему там нет Матвиенко с группой Любе, понимаете? Там же есть песни о любви же, они тоже должны существовать, понимаете? Песни о родине тоже должны существовать. Но, а почему там нет, например, Картукова и «Матушка Земля»? Шикарные произведения.
Так... Это был Иосиф Пригожин. Мы говорили о том, какие песни он бы, по его мнению, можно было добавить в школьную программу,
мне
да,
кажется,
на уроки музыки.
Каждый что-то свое захочет добавить.
Ну, вот тут и говорится, что школам дадут самостоятельно принимать решения. На мой взгляд...
Я
ну,
бы
вот
песню про коня добавила.
Про коня. Он и сказал, Иосиф. Дело в том, что, на мой взгляд, ну вот такую музыку... Там список, кстати, был предложен, выложили список, где написано Петр Ильич Чайковский, Скрябин, Шаман.
И не для тебя придет весна еще.
Да, потом там группа Любе. Ну, просто в список, где идет Скрябин, Чайковский, Пахмутова, Шаман. Ну, как-то все это достаточно странно выглядит. Я, конечно, не против, что дети слушали, но они и так слушают, мне кажется, эту музыку.
Нет, ты тебя кажется...
Я путаю, да?
Конечно.
Ну, «Матушку Землю»
не, ну,
слушают.
«Шаман»-то они наверняка уже знают. Да и «Матушку Землю», да, то «Земля» тоже слушают. Вот, конь
я
есть.
Бы песню «Самолет» Валерий включил, пишет Александр, для пропаганды «Суперджета». Но песня классная, это правда.
«Самолет».
Ну, а тут конь есть. Самое главное в этой новости это что? Что школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе.
Да, я только что прочитал.
Я это сказал уже, да. Но тут просто заголовок такой, что Шамана и Газманова будут изучать в школах. В каких-то, наверное, будут. Но в подавляющем большинстве не будут. Так конечно. И продолжат слушать День Победы, Священную войну и все прочие песни, которые мы на уроках музыки заучивали.
Как прекрасен этот мир.
Как вариант, да.
Посмотрим.
А шамана не будут. Ну, потому что, во-первых, шамана пойди спой, конечно.
А что, это сложно?
Очень.
Да?
Он так-то очень крутой вокалист.
Ты пробовал?
Ну, это понятно, что там, правда, непростой вокал.
Ну, хорошо, ладно, не буду вставлять свои 3 копейки. Я просто хотел спросить странно. У наших слушателей.
Здорово.
Да, вы готовы ли? Вы готовы ли, чтобы ваши дети...
Пойти со мной.
Чтобы ваши дети изучали Шамана, Дениса Майданова, Газманова, Трофимова, песни их, чтобы дети ходили и под нос себе напевали. Какую-нибудь песню напойте мне.
Вы готовы пойти
со мной? Да ну нету, патриотическую, Марина. Что у нас вот из этих перечисленных?
А? Как он был от нас далек.
Да эту-то мы и так знаем. Она и так, это великая песня. И «Вставай, страна народная» тоже великая.
Огромная.
Я из Шамана, офицеров, Газманова. Ну, офицеры, наше сердце под прицелом, это я знаю. Я половину песен просто, может, не помню. Давайте
можно
послушаем.
Можно выйти в поле с конем.
С конем. Хорошая песня.
Отличная
очень красивая.
Песня.
Она шикарная.
Отличная
мне
песня.
Мне еще нравится у группы «Любой» песня про пирожки с... Костяникою. Знаешь,
что?
Какая? Да, у них шикарная песня. Я просто, когда ее первый раз услышал, она, оказывается, не новая, я прям бы заплакал. Это там такая, там про отца, сына, про родину, там такие слова. Это гениальная песня. Сейчас поговорим, потом, может, поставим. Алло.
День добрый, Геннадий, как обычно.
Да, Геннадий.
Вы знаете, ну вот все-таки патриотичные песни, это несколько специфическое. Я вот сказал бы так, что современные патриотичные песни достаточно показушные. Можете меня ругать, но это мое мнение.
Но в чем там показушность-то?
Ну вот, как-то знаете, вот как говорил Станиславский, не всегда верю. Вот, вот знаете, вот патриотичные песни, для меня вот, например, взять песни Бернеса, вот, например, «Журавли», да, или «Сережка с Малой Бронной». Вот они за душу берут.
Ну, это
а вот когда
да.
когда истошно орут «Я русский» там, как-то вот, ну...
Мы сейчас наговоримся тут.
Ну, наговоримся, а почему бы а нет?
Почему
у нас плюрализм.
Хорошо. Геннадий, принято. Спасибо большое, спасибо. Я, чтобы нам как-то обновить в памяти.
Освежить.
Да, освежить. Подождите, вот сюда вот.
Звезды в безоблачном небе
нет,
так
я знаю,
ярко сияют.
И здесь школе.
Я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные.
Мы вас услышали.
12.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии все так же Марина Александрова.
Тот же Герман Бабаян.
И тот же Макс Челноков.
Мы все те же и вся та же. Пятница, 29 августа, на дворе. Мы говорили сейчас о песнях, которые будут изучать в школах. Это патриотические песни. 37 песен вошло в этот список специальный. Послушали шамана, вспомнили. Друзья, готовьтесь. На мой взгляд, ну, детям же мало информации в школе. Им же еще надо что-то там изучать, учить. Ну,
напомню, пусть... что список этот не обязателен.
Да, не обязателен. Так, выучили песни патриотические.
Идем дальше.
Да, а потом школьники, школьников хотят взять и повести на экскурсии в СИЗО и в отделы полиции, а еще в суд.
Я могу песни зачитать.
Песню?
Я нашел перечень.
Я уже читал песни.
И тут я весь перечень нашел.
Ну, давай, я, правда, начал другую тему.
Ну, давай, ладно.
Да ладно, зачитай.
Красносолнышко, день победы, победа, офицеры, ты моя надежда, ты моя отрада, а река течет, вот солдаты идут, ах, эти тучи в голубом, а, многое лета русской земле, как прекрасен этот мир, родина моя, моя Москва, родина, эхо победы, конь. А, Россия, бессмертный полк, песня о матери планете, флаг моего государства, Москва, как много в этом звуке. Вперед, Россия, письмо солдату, сохрани планету человек. Ты со мной, моя Русь, служить России, у подножья обелиска, медали ордена, день 9 мая, мир зеленый, мелодия победы, моя страна. Хотят ли русские войны, несовместимы дети и война, летите голуби, Россия, бессмертный полк, моя Россия. Шаман, кстати, всего одной песни представлен.
Ну, прекрасно, хороший список. Половину песен мы знаем. Mm-hmm. Кирилл пишет, в школе изучали песни Высоцкого, патриотическая песня про Тачанку, песни про Шорса. Следует добавить более современные патриотические песни Талькова, Любе. Где Высоцкого и в каких школах вы изучали? Кирилл.
Как-то я, да, сомневаюсь.
Да, в моем детстве Высоцкого никто не изучал в школах.
Так, мы должны Высоцкого поговорить про СИЗО и
да, про
СИЗО
и альпинистов. Хотели, да. Да. Вот давай изучили быстренько дети песни, а потом пошли на экскурсии в СИЗО. Угу. Цитата. Понимание криминальной ситуации в целом, понимание закона, к чему это может привести, будет лучшей профилактикой. Угу. Также Совете по правам человека предлагают добавить подобные экскурсии, чтобы наглядно показать детям, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, конечно, правильно, а почему нет? Дети, заходите. Вот это камера для кого?
Нибудь.
Кто-либо, нибудь.
Нибудь пишется через дефис, да. Поэтому, мне кажется, это очень полезно. Дети, конечно же, сразу протрезвеют, поймут, что хорошо, что такое плохо. Не, ну это типа камера насильников. Здесь сидит в этих трех квадратных метрах 15 человек, да?
Ты это знаешь, еще к нам в школу, я был в классе в восьмом, может, в девятом, к нам в школу приходили ребята читать лекцию о вреде запрещенных веществ, различных наркотических.
Угу. На тебя повлияло?
И нам показывали фотографии того, как конечности разлагаются от длительного употребления тяжелых наркотиков, всего прочего. Нам рассказывали о том, как все подобные психотропные вещества откладываются в жировых отложениях организма и никогда до конца оттуда не выходят, всегда остаются в организме. И на меня это очень сильное впечатление произвело. Очень сильно повлияло.
Визуал был хороший.
Да, визуал был мощнейший. А тут тебе буквально показывают, что с тобой будет, если ты
нет, там не показывают, что с тобой будет, да,
буквально
где
показывают,
ты будешь находиться.
Буквально да. Показывают, что с тобой будет, если ты пойдешь не той дорогой.
Входную группу и все.
Вот. Непроторенный.
Покажут, вот, пожалуйста, делай, что хочешь, но в итоге ты окажешься
в
здесь.
В этой лаунж-зоне.
Да.
Ну, Владимир пишет, трезвых детей в тюрьму не водите. А я не забуду никогда, мама однажды унюхала, что от меня пахнет сигаретами. Это было мне лет 12. А мы были в Питере как раз, и она повела меня, ну, не в кунсткамеру, а там при... Нет, не в кунсткамеру, а при там рядом с кунсткамерой есть медицинский музей одного из госпиталей, где в баночках лежат там печень, сердце и так далее. И она мне показала легкие
консервы такие.
Да, хотя легкие курящих.
Сувит.
Курящего человека. Сувит, да. И говорит, вот видишь, сына, вот это вот человек курящий, вот какие у него легкие. Там внутри сажа 50. Ну, я так посмотрел, но я не курил. Я просто совершенно...
Стоял рядом, это
нет,
ребят курили.
Нет, я попробовал, но это не говорит о том, что я в 12 лет начал курить. Нет, совершенно. Но и меня это вообще никак не тронуло. Ну, легкий... Я спросил, мам, а он долго прожил? Она говорит, ну, я не знаю, чьи это конкретно легкие, ну, так можно прожить и до 30, а можно и до 90 курить.
Там раз на раз
да,
не приходится.
Вот именно. И меня это вообще не тронуло. И
но
я
самое
не знаю...
главное, Максим, что тебя это не тронуло.
Да, да.
Если
просто...
бы тебя
да.
тронули да. легкие, было бы странно. У них нет рук.
На тебя, да.
Да, если бы это как-то
и
мне
левый, правый,
отложилось, да. то мне кажется, половина детям будет непонятно на эти экскурсии в СИЗО.
А половине будет понятно.
Ну, короче,
это уже хороший результат.
Вы за эти экскурсии... Нет, пусть это интересно. Экскурсия всегда познавательна, это хорошо.
Я не могу сказать, что я за эти экскурсии. Я просто понимаю, на что расчет. И этот расчет может оказаться действенным.
Все ясненько. Поехали дальше.
Говорим про самый трендовый вид спорта этого сезона.
Да, отдых. Но прежде, подождите, пока мы дозваниваемся до спикера, я хочу вам вот что еще прочитать. Любителей булочек с маком могут признать наркоманами.
На рынке все чаще встречается, в кавычках, грязный мак с содержанием опиатов и морфина. Эти вещества вызывают сонливость и путают сознание, а если съесть много такого мака, тест на наркотики покажет положительный результат. Ну вот я, кстати, люблю булочки с маком, стараюсь их не есть, потому что калорий много.
А кто не любит булочки с маком?
Там другой же мак в булках используется.
Ты видел новые булочки с маком в одном известном магазине, только они уже в белом шоколаде.
В одном известном магазине, который у нас тут есть?
Да.
Я сейчас схожу, поищу.
Продажи это мое.
Побежали. Короче, друзья, будете покупать булочки с маком, узнавайте, грязный там мак или нет. На всякий пожар.
На крайняк помойте.
Не передайте. Группу российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии, пишут, значит, СМИ. По информации, в результате ЧП погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.
На маршрут группа вышла 3 дня назад, 25 августа, ну, чуть больше, да, в ее составе было 3 человека, 2 мужчин и девушка, и 27 августа группа попала под камнепад.
Вторая участница Екатерина Федорова получила травмы различной степени тяжести, была доставлена в больницу, ее вместе с 3-м участником группы сумели эвакуировать на вертолете.
Этим летом, вот мы задавали вам в начале программы, 2 часа назад, расскажите о том, какие главные события вашего лета. Главное событие спортивного лета нашей страны стали различные новости об альпинистах. А почему это происходит? И вообще альпинизм, насколько это опасный вид спорта? В каком возрасте нужно им заниматься? Мы прямо сейчас выясним у нашего спикера. С нами на связь выходит альпинистка, 3-я российская женщина, зашедшая на Эверест, горный гид, а также исполнительный директор клуба «Семь вершин» Людмила Коробешко. Людмила, здравствуйте.
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 Людмила, скажите, а вы с какого возраста занимаетесь альпинизмом?
С 18 лет, как поступила в институт на первый курс. У нас там была секция альпинизма в Пятигорском государственном лингвистическом университете. 18 лет занимаюсь.
А вообще вы как профессиональный спортсмен советуете с какого возраста заниматься деткам?
Ну, в идеале, не то, что в идеале, а чтобы это совсем было безопасно, если они занимаются самостоятельно, то вот совершеннолетие, ну, можно 16 лет, чтобы уже точно было все безопасно, то, наверное, с 18. Но если под контролем взрослых, скажем так, у нас бывает, что берут с собой детей, если взрослый, там, отец, там, родители несут ответственность, можно пораньше, но скорее это надо как исключение рассматривать случаем.
Людмила, а можете ли вы сказать, что сейчас, скажем так, спрос на альпинизм, да, на восхождение на какие-то горы вырос, что все больше и больше людей стали этим заниматься?
Да, пожалуй, я могу так сказать. Может быть, конечно, форма изменилась, если раньше это был только спорт, в который можно было попасть определенным образом через секции. Сейчас, ну, мы это так условно назвали коммерческим альпинизмом, сейчас можно... Скажем, на сложные вершины, на которые раньше по советской системе должен быть определенный допуск с определенным опытом, набором других восхождений надо было подниматься сейчас, на некоторые вершины попасть легче, ну, в каком плане легче, что если есть время и финансовые возможности, то можно попасть на, скажем так, более сложные вершины.
А вообще, вы сказали, финансовые возможности, альпинизм дорогой вид спорта?
Да, может быть, один из, ну, если не самых дорогих, дорогой он, во-первых, потому что снаряжение достаточно дорогое. Плюс еще сейчас оно еще более дорогим становится, потому что некоторые какие-то иностранные марки, которые раньше можно было завозить, сейчас нельзя, и так
Угу. Все дороже и дороже. Людмила, а вот вы отметили, что сейчас непрофессиональные спортсмены, да, стараются забраться как можно выше, но в интернете огромное количество видео, как эти люди, непрофессиональные спортсмены, забираются. То есть они доходят до определенной точки, и дальше к ним присоединяются так называемые шерпы. Да, люди, которые поднимают этих людей в специальной одежде с кислородными баллонами наверх какой-то там точки, куда они стремятся. И все это делается как будто бы для того, чтобы не себя преодолеть, а сделать просто красивые фотографии. Как вы считаете?
Ну, есть да. такой момент, да, сейчас все более и более популярен этот вид спорта. И если за рубежом он, ну, скажем так, всегда был таким, что ты, в принципе, ты не обязан быть профессиональным спортсменом, ты, может быть, ну, сам оцениваешь свой уровень, у тебя есть финансы, ты можешь отправиться на любую вершину. В советской системе этого не было, это был только чисто спорт. Сейчас мы пришли к той же картине, плюс еще общая популяризация этого вида спорта повысилась, ну, плюс еще, наверное, все-таки соцсети создают некий, ну, не то что ажиотаж, но такую интересную картинку, когда, да, ты на вершине какой-то горы, ну, понятно, что многие стремятся именно на Эверест, на высочайшую, и вроде как это все доступнее и доступнее становится, это так. И действительно, с помощью шерпов, это местные жители непальские, определенная, ну, национальность, которые действительно живут в горах, родились в горах, они лучше переносят высоту, профессионально заточены на то, чтобы сопровождать участников, они на этом деньги зарабатывают, ну, это их заработок, они действительно, ну, помогают, да, непрофессиональным и профессиональным восходителям подниматься на вершины.
А что думают профессиональные спортсмены, альпинисты о таких вот непрофессиональных спортсменах, которые да, просто платят огромные деньги, да, чтобы подняться на такие вершины?
Ну, наверное, ну, то есть я считаю, что это не очень нравится, это вполне понятно, когда ты занимаешься профессионально, знаешь, определенные там правила безопасности, и, ну, в общем-то, скажем так, когда-то альпинизм, он относительно молодой вид спорта, ему глобально ему несколько столетий всего лишь, было в горах мало людей, сейчас их больше, и, то есть, когда люди уходили в горы, в том числе и за тем, чтобы побыть, может быть, наедине с собой, сейчас это почти невозможно. Даже когда мы начинали свою деятельность, действительно, в горах, в сложных горах было, во-первых, меньше людей, а во-вторых, это были те места, где можно отдохнуть от связи там с внешним миром. Сейчас практически связь есть везде, люди есть везде, отдохнуть, побыть в одиночестве почти нереально.
Как будто на поток все, да, поставлено, получается.
Да, да, и такое тоже присутствует. Действительно, все больше и больше людей из других сфер, ну, достаточно спортивные, но не профессиональные альпинисты, пробуют себя в разных видах спорта, и вы видите, наверное, и всякие триатлоны, марафоны стали более популярными, все больше и больше людей участвует. То есть есть в этом и плюс, что люди стремятся быть более спортивными, но есть, конечно, и минусы.
А скажите, пожалуйста, чтобы вот человеку, который хочет заняться альпинизмом, сразу на Эверест не идти, с шерпами дело не иметь, а какие вершины стоит, с каких гор стоит
обратить
начинать?
Обратить внимание, да.
Да. Для начинающих
если совсем
альпинистов.
Нет опыта, то в принципе, и при этом относительно быстро он хочет. Но я понимаю, что если человек хочет на Эверест, то на 10 лет это растягивает, наверное, он может потерять к этому интерес. Оптимально это хотя бы 2-3-4 года на это потратить. Это начать с 5000-ников, самых простых вот для россиян, самые доступные, я бы сказала. Но все равно достаточно сложно. Это Эльбрус. Эльбрус, Килиманджаро дальше может быть, тоже несложная вершина. Есть такой 7000-ник Аконкагуа, это самая высокая гора вне Азии, самая высокая гора в мире, почти 7000, но она технически несложная, там тоже все налажено по то, чтобы не очень опытные люди могли подняться. Пик Ленина, это вот в Киргизии. И, ну, вот с таким набором, плюс еще, может быть, несколько вершин, несколько 7000-ников, есть в том же Непале 6000-ники, Айленд Пик, Мера Пик. Вот раз, ну хотя бы раз в полгода, делая выезды, а лучше чаще, постепенно можно подойти к Эвересту. Ну и мы рекомендуем перед Эверестом, это 8000-ник, ну самая высокая в мире гора, есть еще несколько 8000-ников в мире, их всего 14, допустим, на Манаслу подняться или на Чойю, это более низкие, более простые 8000-ники.
А где они?
А после этого... в Непале.
То есть, тоже.
Манаслу находится в том же Непале, а Чуаю в Тибете. Ну, это Китай. Ну,
понятно. Это а, Людмил, а скажите, вот вы перечислили такое количество гор, а везде ли хорошее качество обслуживания, скажем так? Вот случилась эта история с российской альпинисткой, и она осталась там, и, насколько мы понимаем, ее и не заберут. И вообще есть такая традиция в альпинизме, что ушедших альпинистов оставляют на горе. Это правда?
Ну, это действительно так. Там, где уже невозможно снять тело человека, и это, даже если за ним отправиться, ну, уже вертолеты выше 6 почти не летают, это людей надо отправлять, и они будут рисковать жизнями ради того, чтобы все-таки, ну, тело снять, наверное, тут уже, когда это рассматриваешь на весах, лучше не так не рисковать. Если, понятно, есть еще возможность спасти человека, это другой вопрос. Вот. А что касается Победы, потому что Наталья на Победе осталась, это очень сложная гора, несмотря на то, что, допустим, она ниже Эвереста, там, на 1,5 километра. И многие говорят о том, что Победа, она намного тяжелее Эвереста. Она в техническом плане более сложная, несмотря на высоту. Ну, и те горы, которые я вам назвала, они как раз менее сложные, и они такие, ну, условно говоря, коммерческие, что ли. То есть туда ходят как раз непрофессиональные альпинисты. Там есть такие услуги, как портеры, которые помогают вам нести груз, соответственно, вам проще подниматься. Там есть предустановленные лагеря, куда вы приходите, вам не надо тратить силы на то, чтобы самому палатку разбивать, в общем, трудиться, там лишние силы тратить. Вам готовят еду, там есть прям специальные команды, которые готовы обеспечивать базовые лагеря. В некоторых из этих точек есть вертолеты, которые могут там, в случае чего именно снять, ну, помочь.
Человека с горы, да.
Людмила, вам не кажется, что вот вам, как настоящему альпинисту, который этим занимается всю свою жизнь, вот есть в этом что-то такое ненастоящее, когда за тебя все продумывают, все решают, все делают, платишь. Готовят, ты платишь деньги. Как будто, знаете, ну, какая-то, не знаю, магия, тайна нарушается. И зачем вообще все это тогда устраивать, если... Ну, все поставлено на поток.
Галочку поставить в своей жизни. Вот я была на Эвересте.
Да, и потом там вот я стою такая красивая.
Знаете, кому что хочет, чего хочется. Если хочется уединения, вот такой, как бы, честности, ну, можно выбрать себе маршрут, там, где действительно не ходят коммерческие группы, какой-то сложный такой, где практически нет других групп, и попробовать его пройти там самому, не знаю, соло, или с командой именно спортсменов. Если вы едете просто за каким-то удовольствием, чтобы совместить и комфорт, и восхождение, то это может и устроить. То есть смотря, чего хочет конкретный человек. То, что какая-то какая-то романтика пропала, может быть так. Ну, в принципе, так как для нас это бизнес, вот я просто работаю в клубе «Семь вершин», то есть мы это нормально воспринимаем. Когда я хочу где-то отдохнуть, ну, я, бывает, выбираю какие-то маршруты, где поменьше людей.
А бывает, ну, так, да, что вы отказываете, например, людям в восхождении, говорите, например, что они не подходят там по состоянию здоровья, по возрасту, может быть, не знаю, по какому-то психическому состоянию.
Что вот вы смотрите, он не выдержит, да, да.
Что с ним эта
история не пройдет. Знаете, не часто, да, но это бывает. Тут даже не всегда важен именно опыт, хотя, да, в первую очередь, конечно, мы интересуемся опытом. Это самый вот очевидный фактор. И если он недостаточен, то мы либо настоятельно рекомендуем человеку вот пройти программу, вот как я вам назвала, да, вместе с ним садимся, расписываем его возможности, куда он может поехать, как много времени он может там потратить.
Главное, сколько денег у него есть.
Это, конечно, важно, потому что и дорогой вид спорта, снаряжение дорогое, и поездки дорогие, да. Ну, там можно подобрать, смотря чего хочет человек. Ну, конечно, когда денег много и времени много свободного, проще расписать такую программу. Второй фактор, действительно, как вы сказали, человек, может быть, ну вот с ним говоришь, надо, если он до этого не был с нами в экспедициях, конечно, вот пытаешься почувствовать, насколько он адекватен, насколько он готов слушаться, слушать гида в дальнейшем. И когда, вот, допустим, на Эверест человек собирается, ну, у нас практически, если вот все вспомнят, там все 20, более 20 лет мы в этой сфере работаем, ну, наверное, не было у нас участников, которые вот пришли и сразу пошли с нами на Эверест, даже если они были с опытом. Обычно они там несколько лет ходят с нами, с нашими гидами по каким-то более простым горам, у нас уже какое-то мнение о них формируется, ну, и они понимают, как это будет дальше, насколько все это совместимо, насколько их устраивает коллектив и гиды. И потом уже, только спустя несколько лет, обычно идут с нами на Эверест, ну, или на какие-то сложные вершины.
Скажите, а кому альпинизм не подходит в принципе? Какие вообще ограничения, может, по здоровью, там, характер может быть какой-то несовместимый с альпинизмом? Вот как это можно...
Прям даже однозначно я так не могу назвать. Мне кажется, любой человек, если он хочет, то он может.
Не, ну, понятно, что... Людмила, ну, астматику, да, наверное, не надо подниматься на высоту свыше 1000 метров. Это 100% он задохнется, воздуха, да, не будет хватать.
Астматики тоже бывают разные, так сказать, разной степенью астмы, может быть, выражена. Да, к сожалению, бывали случаи, когда люди утаивали, и потом, как раз, я помню, на Эвересте был случай, была участница, ну, по-моему, она была из Европы, из Германии. Она скрыла это, у нее оказалось астма, были большие проблемы, она действительно уже при спуске совершенно что-то там задыхалась, там чуть ли не погибала, но ее донесли, но да, вот когда люди скрывают, это плохо. То есть если человек заранее, честно говоря, в принципе, обычно перед, почти на каждую вершину существует, ну, существует как бы список, когда ты заполняешь специальные формы медицинские, ты указываешь, какие у тебя есть болезни, ну, понятно, что если болезни сердца, если у тебя там клапан где-то, еще что-то, это почти противопоказание. Ну, как почти? Потому что, тем не менее, вот по опыту есть случаи, когда и с астмой, и даже с какими-то сердцем, когда там что-то стоит, не знаю, клапан какой-то искусственный.
Ну, да.
Тем не менее, если люди потихоньку идут, потихоньку как бы тренируются, они могут подняться.
Ну, вот, человек, который еще боится, да, высоты, мне кажется, ему тоже не стоит туда, куда-то, в эту историю погружаться.
Лезть. Вот в истории с Натальей, я не знаю, правда это или нет, но в СМИ написано было, что она скрыла ситуацию с ногой, что она уже ломала ее, которую она поломала там на горе во второй раз, что и стало причиной. Причина не спуска ее.
А я еще хочу очень спросить, поэтому, Людмила.
Да.
А, Людмила, а почему вы начали вообще заниматься альпинизмом в 18 лет?
Что вами двигало?
Что вы испытываете?
Так, да. Что, ну, да, и вот двигало, почему? Ну, мне казалось, это очень романтично. Вот, честно говоря, даже книга есть по этому поводу, и я там описываю. Дело в том, что мне с детства мама рассказывала, что вот она была в альплагере. Потом я думала, это на несколько лет занималась альпинизмом, потом я уже для себя поняла, это она просто на смену попала. В советские времена были такие смены по 3 недели в альплагерях. Ну, вот у нее такие впечатления были, что она так рассказывала, мне казалось, это вот что-то, что я обязательно должна попробовать. И так как я жила на Кавказе, вот в Пятигорске, там, это рядом, это Брус видит, горы у нас там небольшие были, мы на какие-то походы выходного дня ходили. То есть я постоянно попадала в какие-то вот такие походные компании, тогда еще ребенком. Потом в школе у нас секция была там спортивного ориентирования и туризма. И, то есть потихоньку я к этому шла, и я действительно видела, что это здорово, это действительно там у костра сидишь, песни под гитару. И поэтому я, придя в институт, сразу побежала искать такую секцию. И мне повезло, что тренер был, попался вот такой человек-энтузиаст, который всячески нас поддерживал. Это были середина 90-х, и очень сложно было куда-то, ну, ездить, там, понятно, что какие-то были финансы, но он максимально помогал, помог. Говорил, что я должен помочь.
Да, Людмил, у нас просто остается одна минутка, а скажите, а правда, что лучше гор могут быть только горы? Или это красивая фраза?
Конечно, правда. Когда спускаешься с горы, ты не всегда завидуешь тем, кто поднимается, скорее наоборот, но... Спустившись, ты все равно через 2-3 дня, через неделю начинаешь по ним скучать.
Это, ну, короче, это уже такая, да, болезнь гор. Да. Людмила Коробешко была с нами в эфире. Людмила, спасибо, спасибо огромное.
Спасибо.
Удачи,
спасибо
вам и хороших путешествий дальнейших. Альпинист, горный гид и исполнительный директор клуба «Семь вершин» была с нами в эфире прямо сейчас. Ну вот, друзья, мы рассказали вам, в принципе, что такое альпинизм, почему он сегодня такую популярность обретает и что такое коммерческий альпинизм. Будьте внимательны, не собой дорожите все-таки. У нас сейчас новости, далее программа «Народный психолог». Елена Соловьева и Марина Александрова поговорят, как понять, что ты проработанный. Всем хороших выходных, пока!